Доброго времени суток, за бортом 3 ноября 2019 года и в вашем MP3-эфире 344 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным, но ослабленным составом. Тут у меня столько Артём. Привет.
Привет.
Вот, и больше никого. Я и Артём, да? Всё. Вот. Ну что, Артём? Сегодня стандартный вопрос к тебе, поэтому его даже нет смысла задавать. Что у тебя хорошего произошло?
Что у меня хорошего произошло? Работаю. В субботу добрался наконец-таки за две недели, за последние, до этого, скажи мне, до своего проекта. Mm. Точнее, до его ответвления, потому что мне ж нужен ECR нормальный. Вот, и для этого мы решили использовать Swift ECR. Вот, пока коллега по разработке на связь не выходит, я все-таки надеюсь, что он не свалил, не тонко вышел из проекта, а просто случились какие-то обстоятельства, почему он на связь не выходит.
Ну, главное, вот, чтобы он не сменил пол, имя,
фамилию, внешность, и город, и планету.
Да, и гражданство.
И планету.
Ну, может быть, и планету. Я не знаю, как-то у вас там яблочников принято.
Ну... Как говорит наш, этот, как его зовут, декан, для выпускников мехмата, в принципе, нет ничего невозможного.
Maybe, maybe.
Вот, так что, ну, вчера разработал, ну, скажем так, обернул три новых фильтра. Это brightness фильтр, contrast фильтр и medium фильтр. Причем medium фильтр, я думал, что это medium blur. Оказалось, нет, medium фильтр немножко другое. Mm. То есть смотри, я думаю, что medium blur, он примерно устроен так. Берется, допустим, 9 пикселей, ну, окружающие пиксели, конкретный пиксель, да, выбирается медиана и присваивается. Вот, оказалось, нет, medium фильтр устроен, ну, то есть, по крайней мере, мне кажется, что так устроен medium blur. Mm-hmm. А medium фильтр устроен иначе. Он оказывается, короче, смотри, ты берешь канал, вот все три канала, да? То есть. Угу. И между ними находишь медиану, и в каждый канал эту медиану прописываешь.
Я здесь уже начинаю себе ломать мозг, поэтому давай остановим.
Ну смотри, каждый канал у тебя принимает значение от 0 до 255.
Ну да.
Вот. То есть смотри, каждый пиксель у тебя это какой-то цвет. Цвет трехканальный, как правило.
Ну да.
Если это не серое изображение, то есть не оттенки серого. А обычная цветная картинка, она трехканальная.
Ну.
То есть, допустим, у тебя цвет комбинируется из RGB, из трех цветов.
Это все мне пока известно.
Ну, дальше смотри, ты берешь три цвета, да, там, допустим, у тебя в левом канале у тебя прописано, там, допустим, 25. Ну, в первом канале. Во втором у тебя, допустим, прописано 60, в третьем канале у тебя, допустим, прописано 100, да? Медиана здесь 60.
Угу.
Ты ее берешь и прописываешь в остальные каналы.
А зачем
если они у тебя не по порядку, ну, то есть ты как сортируешь их, нахуй выбираешь медиану и прописываешь.
Но зачем?
Ну, Саш, понимаешь, дело в том, что для нас с тобой это не очевидная необходимость, а для машинного обучения бывает необходимый такой фильтр.
А, ну, окей, ладно.
Я, правда, не знаю, может быть, есть смысл в медиум фильтре и для этого. То есть, я, допустим, смотрел как-то гауссовые и лапласианные фильтры, блоры. Вот, они, например, позволяют кожу разгладить на фотографии.
Это получается так ужасно, я тебе скажу, что лучше так не делать.
Не всегда. Ну, Саш, знаешь, как это? Саш, все требует этого, скажи, как это? Ну, предела, что ли, как это, нормы. То есть я понимаю, что можно кожу на фотографии разгладить так, что красивая тетенька покажется пластиковой.
Ну, вот, как правило, это именно так и работает.
Вот. Интересно, кстати, это гауссовским преобразованием делается или лапласианом?
Не знаю, что там в фотошопе. Но неумелое применение Deutschen Borna с
вох. А как это называется? Как ты говоришь, что это называется?
Ну, вообще, есть техника Deutschen Borna. есть как бы какие-то автоматические улучшайзеры, которые из тебя делают вообще это хоть на памятник. Ну, а есть классический Dodge and Burn, который это...
Районный фотошоп номер 17. Фото на документы и памятники.
Да-да-да-да-да.
Версия номер 17.
Ох. Что-то мне там... Вот, так что выпускающий это, редактор сегодня против.
Кстати, было бы забавно вот это. Знаешь, есть же у Apple в новых айфонах бьюти-фильтр.
Ну вот они как-то обычно так и размывают ужасно.
Ну почему? Я слышал, что наоборот очень интересные, хорошие фотки получаются. Было бы просто интересно этот бьюти-фильтр скопировать. Ты же слышал, недавно скандал был, короче, какая-то тетенька в Китае. Вот, она стримерша в местном Ютубе. Вот, она, короче, во всех стримах, она такая красивая, 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 и тут у нее, короче, фильтр сбойнул. Казалось, что тетенька на 40 лет старше, чем казалось. Ну, то есть фильтр вырубился.
Вот. Может быть. Я, видишь, не слежу за китайскими стримершами.
Я тоже не сижу, я читаю тот же самый Хабр, что и ты.
Подожди. Я вот недавно разбирал Хабар. Я этой новости не помню.
Какую?
Ну, про страшных тетенек стримерши с Китая.
Ну, а кто тебе сказал, что она была совсем недавно? Она могла быть и в августе, и в июле.
Тем более я не помню такой, потому что тогда я более пристально собирал темы на Хабре. Ладно, не суть. Так, что у меня произошло хорошего за неделю? А, ну, я тут для некоторых своих заморочей мне потребовалось две камеры. И я занимался увлекательным миром Android-аппликух для того, чтобы превратить у тебя смартфон в веб-камеру. Еще одну.
Саш, ну что за Изопов язык? Ну говори уже честно. Для каких заморочей? Мы же рекламируем свои проекты в подкасте.
Да я не знаю, будет ли это проект. Просто у меня был один стрим по Bullet Journal, и вот за ним можно сходить на мой личный канал и там понаслаждаться, если сильно хочется.
Или мы прикрепим ссылку в блог ссылок подкаста.
Ну, может быть, если кому-то это вдруг внезапно будет интересно. Вот. Потому что, как выясняется, в наш современный 21 век далеко не все хотят писать руками и думать.
Мне кажется, наоборот. Наш 21 век уже многие наелись электронного ведения дел и хотят...
Нет, ты понимаешь, вот, отвечать на... Я как бы чаще отвечаю вопрос «А нахрена?», чем на вопрос «Как?». Когда люди там слышат, что я веду по какой-то хитрой системе дела.
С другой стороны, ты говорил, что есть какой-то чатик, в котором ты состоишь, такие же буллет-журналистов, как ты.
Нет, они внезапно все возбудились, когда узнали, что, понимаешь, много кто слышал про эту систему, хотя системе уже явно не один год, давно не один год. Mm-hmm. Вот. Но почему-то мало кто пробовал, хотя в сети, даже в русскоязычном сегменте интернета, информации по ней, ну, как гуталина на фабрике, хоть на хлеб ее мажь. И тем не менее, число адептов, оно невелико.
Про ты, нее... кстати... Да-да.
Про нее все слышали, но никто не пробовал. Когда ты заявляешь, что ты в этом что-то там где-то понимаешь, сразу повышенный интерес такой со стороны.
Ты, кстати, можешь свое видео превратить в статью и опубликовать на Хабр. Ну, куда-нибудь. Какой-нибудь
На Хабре, по-моему, была уже статья по БЖ. И...
Ой, Саш, знаешь, на Хабре уже много про что были статьи, и все равно выходят новые статьи на те же темы.
Ну, не знаю, я не вижу смысла увеличивать вселенскую энтропию. Вот.
Саш, а чем мы занимаемся уже 344-й выпуск подряд?
Отдыхаем, развлекаемся.
То есть мы не увеличиваем вселенскую энтропию?
Я так не думаю.
Осталось узнать, что об этом думает вселенская энтропия.
Да-да-да-да-да. А то к нам придет какая-нибудь очередная шведская девочка, скажет, что мы экологию засираем. Сетевую.
Нет, нет, мы не экологию засираем, мы этот... Блин, энтропия это у нас... Это же беспорядок, да?
Да.
Мы гармонию природы... Мы гармонию разрушаем.
А, maybe, baby.
Ну, противоположность хаосу что? Гармония.
Противоположность хаосу? Не знаю, да. Я бы сказал, что
рок. Ну, или порядок, или гармония.
Нет, противоположность хаосу — это транс. Или рок.
Ты в этом смысле.
Да, конечно.
Я почему-то думал раньше, что хаос и транс — это одно и то же.
О, это две большие разницы. С хаосом я так в свое время не научился нормально работать. В те странные времена, когда я, да, пытался что-то изобразить в электронной музыке. Окей. Есть у нас еще что-нибудь обсудить? Я пытаюсь вспомнить, что у меня на неделе было, но на неделе было все то же самое. И ничего вот такого прям сверхординарного.
Ну, я могу еще сказать, что я это винду приспосабливал для своих дел.
И как оно?
Ну, как тебе сказать, Саш? Встроенный голос Microsoft сделал с моим мозгом все, что хотел, в принципе. То есть, мне мозг просигнализировал, что больше еще суток он его не выдержит. То есть, прям... Я прям это почувствовал, что он уже готов совершить самоубийство нейронов.
Нейроны собрались на выход в окно?
Да. Вот, и попросил знакомых незрячих помочь мне решить задачу с неизвестным количеством неизвестных о том, как мне заполучить голос, адекватный голос, но без того, чтобы за него платить и ставить ломаный софт. Оказалось, есть обход. Можно с сайтов Rhythm Scientific взять голоса вокалайзеровские, ту же Милену, и через специальный аддон подключить их к бесплатной NVDA.
И счастье есть.
Счастье, в принципе, да, есть. Ну, еще я выяснил, что... Это как это? То, что меня взбесило. С виндой не поставляется гид.
Ну, да. Он и с Linux не поставляется, я тебе открою тайну.
А с Mac'ом он поставляется. Хотя, я не знаю, может быть, он устанавливается, когда Xcode устанавливаешь. Ну, просто мне уже давно не было Mac'а, на котором не установлен Xcode, чтобы это проверить. Вот. Короче, но сам прикол в чем? Зато мне понравилось, как Git интегрируется в проводник.
А, да, это он могёт.
Прямо... То есть, прям в контекстном меню, ну, то есть, когда правой кнопкой мышки тыкаешь, там прям в менюшке есть эти штучки управления гитом.
Ну, приятно. Хотя все мы по старинке ходим в консоль.
Причем гит-баш-консоль.
Да, конечно.
Хотя PowerShell-консоль тоже в гит умеет, оказывается, ловко.
Нет, понимаешь, как только ты поставил гит, нормально его прописал в пас, то у тебя, в принципе, нет разницы.
А мне кажется, что он прописывается сам в пас.
Не всякие. То есть поставок гита, их существует великое множество, есть те, которые не прописываются. То есть у меня, допустим... Одно время стояла портабельная сборка гита. Она в пас не умеет.
Её надо... Она и не должна уметь, потому что она портабельная.
Да. Вот, и после этого у тебя как бы нет разницы, из какой оболочки ты его вызываешь. Просто, ну, он поставляется с башом, чтобы, ну, те, кто не хочет там вообще никуда переходить и как-то еще дополнительно извращать свой мозг, ну, могли что-то делать.
Ну, интересно, в CMD-шную консоль он прописался, у меня просто установочный, и как бы в этот, как его зовут, Ёшка это зовут, в PowerShell он прописался. Интересно, в CMD он прописался?
Он везде прописался, везде ты его можешь нормально использовать.
То есть я могу прям ткнуть гит, и вот это вот все да. Это безобразие, оно прям будет работать?
Да. А еще я хочу как-нибудь это сходить, там, говорят, новый эмулятор терминала от мелкомягких вышел, и надо сходить потыкать его.
Ладно. Ты знаешь, Саш, что мне нужно, чтобы его потыкать? Чтобы мне было максимально не больно. Возьми ссылку на него, положи его в текстовый файл txt-шный, передай мне.
А он в магазине, он в их сторе где-то там в 10-м.
Ну, так, а ссылка ж на сторе может быть?
Не знаю.
Просто я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что я не хочу соприкасаться с вебом на винде, потому что это очень больно.
А это не веб, это отдельный апчик у них в винде.
Я прям. Знаю.
А, ну он
Саш, же... Саш, любой стор это веб, без обид. Вот честно, даже Mac App Store это тоже веб.
Ну, окей, ладно.
Ладно, я поищу твой этот эмулятор терминала. Интересно, он на Bash похож?
Да нет, ты понимаешь, что эмулятор терминала и тот интерпретатор, который у тебя там есть, это две большие разницы. Это каждое про свое немножко. Эмулятор.
Слушай, Я даже не... Там, ладно, закончи ты мысль, потом я скажу.
Да, в принципе, то, что эмулятор терминала, это эмулятор терминала, а там баш у тебя в нем запускается, ZSH, гид повершел или еще какая-нибудь сволочь, то как бы не имеет по факту большого значения именно как для эмулятора терминала.
Короче, когда я установил Каталину, вот, и открыл терминал, ну, еще бету-версию, что-то там, короче, переклинило башку, консоль. И он мне говорит, чувак, там напиши такую команду, что, ну, там какую-то команду, чтобы изменить, что у тебя, какая консоль у тебя будет в терминале. И он мне реально... И тогда я узнал, что консоли, что Bash SH, ZSH и прочее, это разные консоли.
В чатике на Ютубе нам предлагают сбухать все вместе. Чудесно.
Слушай, а ты мне, кстати, вот объясни, чем ZSH, кроме того, что, кроме обозначений прав доступа, отличается от SH и от Bash и от прочего? Чем SH от Bash отличается?
Их там, на самом деле, кроме ZSH, есть еще 100-500 разных, и она каждая там со своими какими-то плюшками, фишками и вкусностями. Я уж не помню, то есть, ну, если я правильно напомню, то у ZSH сильно лучше с предикшеном. То есть он лучше там по табу предсказывает тебе, что там происходит, потому что... Ох, что-то происходит у меня страшное за мной.
Но он как-то иначе права доступа обозначает. То есть если баш доллар показывает этот, долларом показывает пользователя решеткой рута, то, по-моему, у ZSH был другой какой-то значок.
Это все настраивается. Вот эти как раз мелочи настраиваются. Там именно во внутренних плюшках, фишках самой оболочки прикол. Вот.
Окей. Я просто испугался внешнего, ну, то есть того, как он выглядит. И, короче, быстренько все вернул на баш.
Ну, а че бы нет.
Ну, наверное. Что, пойдем темы обсудим?
Пойдем поковыряем темы, что-то у нас там было.
С чего ты предлагаешь начать?
А я не знаю, я сейчас, честно, предлагаю начать с того, что мне найти нужный браузер.
Вот. Ну, мы можем продолжить безнадежно рекламировать GitLab.
Не, мы можем сначала по темам наших пользователей-слушателей.
А, точно.
Там
вот
нас
он... они.
Да, я, как всегда, ничего не читал, но это же наш просто цимис. Так. Ситуация. Все больше open source компаний.
Да-да, давай.
Меняют лицензии. А на что они меняют лицензии?
На полукоммерческие. На коммерческие. Ну, на такие, короче. Которые не позволяют брать код и предоставлять на его основе платные услуги.
Слушай, а правильно делают имхо.
Короче, они переводят из Apache... куда-то под другие лицензии, чтобы нельзя было, короче, то есть взять код, допилить и предоставить сервис платный. При том, что сами этим занимаются. Как бы лицемерие.
Почему они сами занимаются? Они просят прекрасно денег. То есть они авторы какого-то софта. Вот. В моем представлении это самая справедливая лицензия. Вот ты условный там Трольтех, да? Или Mozilla, или кто-то еще. У тебя есть какой-то твой софт, который ты пилишь. И ты, как программист, хочешь кушать. Причем желательно кушать не просто там гречку, а чтобы к этой гречке были еще как минимум сосиски. Причем желательно хорошие. Потому что на плохих сосисках ты долго не протянешь и будешь... Либо уже не сможешь писать код, либо, ну, ты будешь лечить.
В общем, ты будешь несчастлив.
Да. Ты хочешь, чтобы все были счастливы.
Особенно ты.
Ну, как часть этого всего, да. То вполне логичное предположение, что если кто-то там, какой-то большой чувак из какого-нибудь красно-зеленого банка или еще каких-нибудь сочетаний цветов хочет на основе твоего сотворить что-то, на чем он заработает тонны нефти. Вот.
Ну, там, тот, кто у нас там open source рулит, как там, забыл имя этого чувака. Вот он сказал, что все это лицемерие, и надо уже не... и уже это не называется open source.
Ну, слушай, лицемерие... вот в этом плане прекрасно работает Red Hat, да? Хотите все по подписке, чтобы вам устраняли баги, вот вам, пожалуйста. Я же закашлялся. Вот вам подписка Red Hat'овская за деньги. Хотите, ну, что...
Red Hat продают свою подписку, подписку на свои продукты.
Да.
Ну, они не продают подписку на продукты, там, не знаю, как Linux или кого-то.
Так, ну, Red Hat Linux — это Linux с очень серьезными это... доработками от RHCP.
Вот. Ну, как тебе сказать, вот эту статью, да, вот эту тему, я не очень сильно понял. Мне на тему лицензии нравится тема из наших тем. То есть из тем...
Это мы туда мы придем туда. А здесь про то, что реально вот эта вот модель, которую все время использовали тролль-тех, и по которой они до сих пор живы. Вот. Mm-hmm. Она заново набирает популярность, потому что open source сейчас на подъеме, open source приложений. А программистам надо кушать, особенно если это не какая-то компания, которая для своих продуктов пишет, но еще и с остальными делится. Какие-то отдельные крупные проекты, которые раньше существовали за счет там, каких-то пожертвований, донатов и энтузиазма сообщества, то сейчас им так существовать не получается, и им надо денег. Все прекрасно. Не вижу в этом ни лицемерия, ничего. Хотите делать бесплатное? Вот вам за бесплатное, пожалуйста, мы не против. Хотите с этого получать гешефт? Ну, извините, поделитесь, будьте любезны. Ты когда... закупаешь какие-то материалы у кого бы то ни было, ты им платишь деньги, не говори, что вот я это собираюсь раздавать бесплатно, дайте мне бесплатно доски. Тебя пошлют.
Ну да.
Все.
Кто здесь был? Это ж не я говорю, что лицемерие, это вот тот чувак.
Ну, окей.
Его как-то зовут.
Я, по-моему,
потому что иначе бы у него в паспорте прочерк стоял.
По-моему, он сам приходит. Его не зовут. Такие товарищи, они чаще любят сами приходить и всех учить жизни.
Ну, был у нас один такой недавно. Любил приходить. Теперь больше не приходит.
Ну, ладно.
Глава одной гордой организации.
Угу.
Ну, он уже не глава.
Так что у нас есть? У нас есть планшет отечественный на Эльбрусе. Ну, окей, для чего-то он нужен. Чего внутри, никто толком не знает. И...
почему Эльбрус?
Ну, Эльбрус. Вес до килограмма. В смысле, 999 грамм.
А-а-а!
Вот. Что там внутри, не ясно. Начинка мне толком неизвестна.
Слушай, Саш, у меня старый MacBook мой 1.5 килограмма весит.
Да я ж стебусь, господи. Ну, знаешь же, это... купюра 900.
Саш, так это ж, блин, это ж целый ноутбук, это ж не планшет.
Ну, так и Эльбрус все-таки не самая такая платформа.
Да, Саш, но процессор Эльбрус, он даже с тем i5 12 года рядом не стоит.
Там все сложно с этими тестами, поэтому я сейчас не буду ввязываться в этот чудесный холивор.
Но с другой стороны, Саш, у Эльбруса есть преимущество. Он не подвержен нолдауну спектру.
Очень не факт, раз. Зато в нем нету этой интелловой фиговины M что-то там, которая вечно дырявая.
Ме, это как там, Intel ME или как там?
Да, Intel ME. Вот ее там точно нету, так что если вы боитесь Intel ME...
Саш, а для Эльбруса, для Мельдауна со спектра он просто слишком медленный.
Да с чего ты взял, что Эльбрус медленный, ё-моё?
Ну, с тех пор, что... И последнее, что я о нем слышу, его производительности, он то ли на уровне третьего, то ли на уровне четвертого пня.
Нет, насколько мне известно. Там своя архитектура. Он начинает тормозить, когда его загоняют в режим эмуляции и в режим трансляции x86 команд. Угу. Вот там начинаются проблемы. Но там, по-моему...
Саша, извини, метнись, пока ты на гитхабе, прими пул-реквест, появится тема Юрия Кротова, он попросил. Я просто утром видел письмо о пул-реквесте, но что-то не принял его.
Ох, вот сейчас мы... Витая пара, межем пул-реквеста в прямом эфире.
Вот. А про Эльбрус, Саш, ну как тебе сказать? Я рад, конечно, что у нас в стране все-таки производятся микропроцессоры, но, блин.
Так. прикольно быть админом. Жмешь все смержить и все смержилось.
А мне письмо пришло.
Да, а я сейчас обновлю страничку и
попробую. А я тоже, кстати, обновлю.
Ага. Окей. О, в OpenSSH добавлена универсальная двухфакторка.
Да, вот. Точно появилась тема.
Которая...
Это как? Универсальная двухфакторная аутентификация.
Ну, пароль и железка. У тебя есть некоторый токен, который позволяет тебе...
Ключик USB.
Да-да-да, USB, Bluetooth или NFC. Причем он недорогой, видимо, там не самое сложное шифрование, но для одноразовых хватает. Ну. Паранойки одобряют, чё? Даешь трехфакторную аутентификацию. Железка, смс-ка, пароль, отпечаток пальца и тест на ДНК.
Да, и плюнуть.
Причем тестер на ДНК должен уже настраивать сразу в экран, чтобы не было объяснить. Не надо было объяснять, почему экран заплеванный.
Зато можно будет чихать на экран. Вот сейчас, допустим, я хочу чихнуть, я отворачиваюсь.
А я убиваю всех, кто пытается потыкать мне.
Ты представляешь, что в офисе будет такое место, куда ходят все, но куда никто ходить не любит, где этот сканер будет стоять плевков. Вечером какая-нибудь баба Маша будет заботливо его протирать и говорить: все, захаркали.
Ну, что-нибудь типа того. Это вам не это. Так, у нас еще с прошлых выпусков там что-то осталось. Релиз цифровой системы цифровой живописи Милтон.
Ну, я ты знаешь об этом что-нибудь?
Нет, у меня для меня для цифровой живописи есть Крита. Она же очень, блин, хороший аналог фотошопа и сильно удобнее, чем гид. Вот. Поэтому про Милтон я ничего не знаю. Ну, пусть будет, наверное. Слои умеет. Вот. Картинки обрабатываются в векторе.
В векторе картинки обрабатываются очень быстро.
Не всегда. Свои кисти, линии, размытие. Ну, в общем, все хорошо. Надо потыкать, кстати. Возможно, возможно, интересно. Но видишь, я обычно работаю с растром. Вот. О чем там закручивают Google гайки, я не читал.
Саш, я, кстати, тоже работаю с растом, но немножко иначе, чем ты.
Не с тем растом, видимо.
Нет, просто смотри, Саш, ты как бы смотришь глазами и терпеливо водишь мышкой. А я же режу изображение на пиксели на каналы. И зверски обрабатываю на низком уровне.
Господи, резать пиксели. Ты прям как эти
чуваки. Я режу на пиксели.
Ну, блин, надо научиться резать пиксели, и ты тогда будешь как чуваки с большим адронным коллайдером, которые там кварки ловят.
Ну, типа того. Не, ну... Фактически, чем я занимаюсь? Я обрабатываю изображение, только не с теми целями и не так.
Вот сейчас очень странно звучало.
Для тебя картинка — это такая красивая фоточка, которую надо сделать еще красивее. Подтянуть ползуночки, там размазать, там заблюрить, там разблюрить, там еще чего-то. А для меня картинка — это просто матрица.
А что тут понимать? Это цифры, а это буквы.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И они думают, что я это умею читать.
Мне это вспомнился что-то старый-старый анекдот. Знаешь, что делают лягушки в большом андронном коллайдере? Они кваркают.
Ладно, давай дальше.
Погнали дальше. Про Google я ничего не могу рассказать. Там есть какие-то опять заблокированные приложения, из-за которых у всех проблемы.
Ну ок.
Не могу сказать, какие, потому что тут много букв. Я не умею, как Олег, параллельно читать, отвечать в Твиттер и вести эфиры. Так, Аду добавили в ВВМ. Это к тебе. Ты у нас...
Я не верю в Ад.
Ну.
В том смысле, что я не знаю, что за язык Ада.
Ну, я тоже с ним как-то. Ну, один из старых языков теперь есть.
Саш, понимаешь, я понимаю, что это в честь имени, назван именем какой-то тетеньки. Но почему-то для меня трансляция языка Ада Звучит как-то очень странно. Язык ада. Понимаешь, есть и плюс-плюс. Кто-то тоже его может посчитать языком ада.
Ну, всякое может случиться. Угу. Вот.
Сейчас Саша там кнопочки понажимает, и мы продолжим.
Да, мне прерывание. Выставилось на ввод клавиатуры. Так, ученые из какого-то университета хотят решить проблему доступа к мемам среди незрячих людей. Тебе нужны мемы как незрячему? По-моему, чуваки не тем абсолютно занимаются, они научились классифицировать мемы с точностью до 92%, но, по-моему, у незрячих куча других проблем, которые надо порешать вот прямо здесь и сейчас, например, accessibility в JetBrains. Или нормальный язык для говорильни в Винде. Или... Что еще? Я не знаю, какие у тебя еще проблемы возникают.
Да, Саша, меня, вот я каждый раз, когда бывает захожу на AliExpress, я вижу одну большую проблему с accessibility.
Китайская.
Последняя китайская accessibility. Это как китайское предупреждение о том, как accessibility.
Нет, ты просто заходишь, тебе говорили, должна сразу валить. Вам сюда не надо.
Это знаешь, как вот это в браузере просто должно, как это, знаешь, вот прерванный, когда прерывает браузер, редирект. А тут директ надо прерывать и все.
Слушай, а что, реально ввести какой-нибудь этот HTTP-код, что сайт не адаптирован для вот этих всех?
Ну да, то есть если браузер видит этот код... Он и видит, что запущен accessibility какой-то, ну, там, JAWS, да, VoiceOver, что-нибудь такое.
Ну да.
Вот. Он должен сразу, типа, все, сайт недоступен, идите лесом.
Да, что-нибудь там, типа, 400 какого-нибудь мохнатого кода.
Ну это, понимаешь, Саш, как бы у других нормальных людей, да, кто этим не пользуется, он должен транслироваться в 200 ок.
Ну, значит, это какое-то помножество 200-го кода, то есть там 204-й условно, да?
Ну да. 204, not accessibility.
Да-да-да-да-да. Окей, но так... Да, но нет.
Че, неплохо было бы стандартизация, блин. Саша, извини.
Ну все, 18+.
Эксплисет.
Так, что у нас есть из тем? Давай это... Выбирай. Я что-то...
Ну, коль уж мы за лицензии заговорили, тут какая-то тетенька решила, короче, придумать новую лицензию. Лицензия звучит примерно так, что тоже под вид open source, да, но ограничивающий использование его, короче, лицензия гарантирует, что твой софт не будет использован во вред людям. То есть, как бы, запрещает применять твой написанный тобой софт, который ты распространяешь под этой лицензией, всяким органам таможенной службы, армии, полиции и прочее. И прочим товарищам майорам.
А ты понимаешь,
товарищ, что... Товарищ майор, отвернитесь.
Ты понимаешь, что товарищ майор не будет спрашивать?
Эту тетеньку особенно.
Да-да-да-да-да-да-да. Это раз. Во-вторых, ну... Понимаешь, понятие вреда, оно очень размытое.
Ну это как конвенция прав человека. Она тоже непонятна.
Ну, а для чего так сделано, чтобы в любой момент можно было взять и сделать как нужно, кому нужно, а как кому нужно, не нужно делать.
Ну да.
Вот, поэтому, ну такое. Она, конечно, может, и тут у нас и девочки за климат выступают, и вот эта тетенька хочет за все хорошее против всего плохого. Ну вот только, знаешь, вот по мне так любое ограничение это... Не то, что любое ограничение, но многие ограничения, особенно фанатичные, это плохо.
Знаем мы вас, пацифистов.
Ну, у каждого пацифиста должен быть большой свинцовый пацифик. Чтобы всех пацифиздить. Раз уж у нас тут экспликт и все такое.
Ну, как борьба за мир, вот это все.
Вот.
секс за девственность.
Ой, не знаю, тут всякое может быть. Не знаю, ну, тема скорее холиворная. Ну, выпустила ты лицензию, придумала, но перейдет на нее 3,5 человека.
Возьми с полки пирожок, успокойся.
Да. Следующий этап — прикатить на яхте в Нью-Йорк и выступить в ООН.
Нет, подожди, Саш, подожди. А, типа, есть у нас софт, не должен причинить действием или бездействием вред человеку.
А. Мы Айзека Азимова вспомним на с тремя законами.
Должна быть следующая лицензия, как это? Как там второй закон звучал?
Наоборот, ты второй закон сейчас озвучил. Первый закон, что софт должен выполнять приказы человека. Ой, слушай, я сейчас пойду гуглить.
Так, Макось, ты меня поняла?
Три закона робототехники. Робот не может причинить вред человеку своим действием или бездействием. Робот должен повиноваться всем приказам. Вот второй. То есть софт должен делать то, что он должен делать. И робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, что не противоречит первым двум законам.
Саш, подожди, вот на фразе «софт должен делать то, для чего он создан», я тоже об этом всегда думаю. Когда я смотрю, чем занимается Skype, к примеру.
Ну, он немножко подмайнивает чего-то. Как это? Знаешь, как поймать айтишника? Их подмайнивают.
Юрий Кротов, понимаете, это как это, да? Мы любим мир, нам нужен мир, желательно весь.
Да, и сейчас между нами тут начнется такая дружба народов на Калиновом мосту.
Какая сроду не с ним, с первым ведущим, одной из первых ведущих этой пары, Сафани, не знаю, как ее...
Я тоже не помню Сафанькина фамилию. Надо ее как-нибудь попробовать зазвать в эфир. Я предлагаю ехать дальше. Тема выеденного яйца не стоит. Еще одна бесполезная лицензия. Тысячи их. По мне, так как должно остаться 3-4. Мид,
Апач.
Мид, Апач, БСД, GPL. Все.
Гении мыслят одинаково.
Ну или у идиотов мысли сходятся тут, знаешь, с какой стороны посмотреть. В психиатрии же как, кто первый халат взял, тот и доктор. Вот у нас здесь так же, кто стрим запустил, тот и папка. Что у нас есть еще, господи. Ну давай про искусственный интеллект ты нам внесешь ясности.
А что про искусственный интеллект, понимаешь? У всех есть такая мысль, что искусственный интеллект это вот прям, знаешь... Тут что-то, что понимает то, что оно делает и прочее. Ни у кого нет до сих пор понимания, что весь современный искусственный интеллект это просто очень хорошие экспертные системы. Что такое экспертная система? Это система, которая пилится под задачу.
Да.
То есть любая так называемая интеллектуальная система, любой так называемый искусственный интеллект, он всего лишь выполняет узко заданную задачу. Но это не разум, это не будет разум, это никогда не будет разумом. Я сегодня объяснял, что такое искусственный интеллект, то есть чем это отличается от настоящего разума на примере своей собаки. То есть, понимаешь, то есть интеллект собаки это что? Это есть набор... Я не буду его изображать. То есть я не буду сейчас демонстрировать эксперимент, я объясню. Это набор этих, скажи мне, заранее заданных... То есть, как бы ключей, спускающих определенную цепь последствий. То есть, собака слышит, допустим, фразу «водите», она побежит к двери и начнет гавкать.
Угу.
То есть, если она слышит стук в дверь, она побежит и начнет гавкать. Если там она услышит там, или почувствует запах, она пойдет, посмотрит, не появилось ли что-нибудь в миске. Если скажут «давай гулять», она побежит, будет ждать, пока стоять, ждать, пока на нее наденут эту шлейку и поведут на улицу. Вот. Также устроен любой искусственный интеллект. У него нет абстрактного мышления. Он не может... Он, то есть, как? Даже собака может выработать новый алгоритм поведения. Но опять же, он... То есть, как сказать? Она не, ну, нет у нее понятия такого вот абстрактного мышления.
Ну, искусственный интеллект сейчас испытывает те же самые проблемы. Да, эти системы компьютерного зрения могут как-то там расчертить окружающее пространство на объекты. Ну что это за объекты перед ними? У них очень большие проблемы отклассифицировать, если мы говорим про беспилотные автомобили.
Да даже не беспилотные автомобили. Там вот в статье есть хороший пример с креслом, да? То есть ты видишь спинку кресла, ты понимаешь, что это кресло.
Угу.
А для компьютера это не очевидно.
Угу.
Также, допустим, вот есть так называемые... Ну, есть алгоритмы, которые способны сочинять стихи или даже музыку. Но они могут повторить то, что в них заложено. То есть они могут это как-то перекомпоновать, скомпоновать, еще что-то сделать. Но сочинить что-то принципиально новое они не могут. Не может искусственный интеллект сделать научное открытие. Единственный способ как-то более-менее что-то вот в этом случае зарешать, это смоделировать полностью мозг. Но ты, опять же, мозг ты смоделируешь, да? Но ребенок человеческий, когда рождается, он рождается уже с каким-то, говоря понятным нам языком, предустановленным софтом. До этого софта меньше, чем, допустим, у тех же собак, которые родились и уже ходить могут сразу. Человеческий детеныш как бы не сразу на это способен. Вот, но дело в другом. Дело в том, что это тебе надо придумать для твоей модели мозга, уже предустановить в него какой-то софт. Дальше все равно, понимаешь, есть какие-то биологические особенности, которые делают тебя тобой, а меня мной. При том, что как бы в общем и общая идея мозга у нас одинаковая.
Ну, только набор связей разных. То есть мы сможем за
некий... Да дело даже... Да-да,
говорите. То есть мы сможем, если мы будем моделить мозг, мы же все равно будем моделить некий общечеловеческий мозг там в среднем по больнице.
Саш, ну плюс ко всему, ты понимаешь, что на твои поведения, помимо того, какие нейронные связи образованы в твоем мозгу, влияет еще и устройство твоего, персонально твоего мозга.
Так я и говорю, что мы... Мы же не сможем зарандомизировать все нейронные связи в мозгу.
Есть... Таксоплазм, по-моему, называется, заболевание, знаешь, такое, которое человек от кошек принимает. Таксоплазмоз, или как так он называется?
Ой, я не помню, я здесь...
Вот, это просто набор бактерий, которые переселяются с кошака в тебя, но они уже меняют твое поведение. Они влияют на твою психику и меняют твое поведение. То есть есть куча факторов, которые надо замоделировать. Банально, если ты... Вот есть такой эксперимент. Положи человека в ванну с температурой 36,6, да? И выключи свет.
Фотинг. Дольше одного часа нельзя, иначе крыша улетает.
У него крыша уедет, мозг без тела. То есть, понимаешь, тебе надо будет этому цифровому мозгу эмулировать тело.
Там много чего надо будет эмулировать, и здесь даже не столько в том, чтобы приблизить искусственный интеллект к человеческому, а в том, чтобы вообще хоть он стал похож на интеллект, а не просто на очень шустрый классификатор, чего бы то ни было.
Ну, любой искусственный интеллект сейчас, вот это и есть классификатор. Это очень хороший, но классификатор. И тем более, как дело в том, что чтобы замоделировать мозг, недостаточно замоделировать его биологическую структуру. Все равно мы не знаем, как он работает. То есть, если ты пустишь таракана ползать внутри телевизора, хороший пример из статьи, он у тебя не поймет, он таракан не поймет, как устроен телевизор.
Угу.
И понимаешь, вот эту статью, на мой взгляд, я сейчас повторю то, что сказал перед шоу, эту статью, по-моему, надо распечатать и рассовать все почтовые ящики в нашей стране. Прочитать по телевизору и выпустить на всяких там московских комсомольцах, вестях, РИА Новости, ТАСС.
Забыл не Маяк ТАСС. И радио Эхо Москвы.
Да-да-да-да-да.
Вот. Ладно, остановимся. Что бы нам такого взять, чтобы нам это... меньше груза и... Вивальди 2.9, давай.
Или GitLab 12.4.
Потом GitLab. Я уже просто открыл тему с Вивальди. И я же на него...
Так, GitLab, мы ждем.
Да. Я же перешел на Вивальди и даже пробую им пользоваться. И это даже приятно, за исключением отсутствия в нем флеша.
А старый клавесин ты уже поставил?
Зачем мне старый клавесин, господи?
Ну, это... под музыку Вивальди, под старый клавесин.
Не, я эту песню не знаю и даже как-то радуюсь этому. Что у них? Что у них произошло хорошего? Улучшение по интерфейсу. Улучшили меню. Теперь можно куда-то там передвинуть меню вкладок. Кто бы знал еще куда. Вид. Панель вкладок. Черт бы вы знал. А, ну там как раз отображаются все пары. А, вот оно как. можно отключить вообще отображение вкладок, и у тебя будет одна страничка всегда. Прикольно.
Окей. Я сделаю вид, что я в Safari этой настройки не видел.
Ну, они же как, они же берут лучшие там из Оперы, из всего-всего-всего и сливают в одном браузере.
Я помню, мне нравилось в 7-м интернет-эксплорере, я понимаю, что я сейчас скажу, что-то страшное. Мне нравился в нем полноэкранный режим такой прикольный был. Ты в него нажимаешь, у тебя вообще все элементы скрываются, там и строки, и даже строки заголовка окна не остается. И панелечка такая вот эта вот верхняя, да, там где адрес вот этой кнопочки. Вот, она, там, если ты оттуда мышку убираешь, она уезжала наверх, и вообще, то есть у тебя веб занимал весь экран реально, то есть без там, каких-то элементов управления.
Может быть. Вообще, кстати, очень приятный браузер с очень разнообразными фичами, которые местами облегчают жизнь. Если у меня раньше там Яндекс.Браузер, это была отдельная вкладка, которая вечно, Яндекс.Браузер, Яндекс.Музыка, то теперь ее можно вынести в боковую в панель, и там будет... звучать музыка, и не
кстати,
надо будет переживать.
Ну, закончим мысль.
Не надо будет переживать, что ты можешь случайно закрыть нужную вкладку, а они у тебя все могут быть в боковой панели. Это приятно.
Я в Microsoft Edge нашел... Страшно, я там нашел Accessibility. Оно там есть.
Да ты что?
Да, не прошло и года, и оно там появилось.
Радостно.
NVDA его озвучивает. Им можно пользоваться.
Господи, NVDA твое звучит все время как NDA, я все время подгоняюсь. Почему?
Нет, это...
Почему соглашение, а не разглашение, и тебе что-то озвучивает?
Ну, Non-Visual...
Ассистент какой-нибудь.
Нет, Non-Visual... Что-то... Non-Visual Desktop Access. Access.
Ох, ясно.
Невизуальный доступ к чему-то.
Что еще? Ты хотел GitLab свежий. 12.4. Господи, мы будем каждую минорку GitLab облизывать.
Они вкусные.
Ну-ка, рассказывай.
Ну, я не знаю, что там, какую-то систему они с мерж-реквестами придумали.
Подожди.
Да? Я не понимаю мерж-реквестов больше, чем в одном проекте, но у них такой есть.
Ой, какая лапочка, как это хорошо. Ой, прелесть. Зависимости что? Между мерж-реквестами, это ж прекрасно. Ну смотри, у тебя есть два репозитория, да? В одном условно твои скрипты деплоя, в другом настройки для этих скриптов деплоя. Да? И тебе для того... Я не знаю, работает ли это между репозиториями. А как между проектами, так и в одном проекте. Да, все прекрасно. Вот у тебя есть скрипты деплоя какие-то, которые... Прямо когда проекты деплоишь...
Саш, вот ты мне скажи, как можно один репозиторий использовать с другим вместе? То есть как их можно, то есть, допустим...
Вот ты дослушай меня. Да, слухай, слухай сюда. Вот ты деплоишь это, проекты при
я
помощи...
Я просто отойти на 3 минуты хочу. Можешь пока просто change-лист поцитировать?
Хорошо.
Я быстро вернусь.
Auditing API, что у них там? Так, это некий IP для событий аудита. Чтобы... А, ну если у тебя какие-то политики не выполняются, у тебя генерируется событие. Контроль доступа к Cake Pages на GitLab.com. Вот. Раньше это было для каких-то самоуправляемых экземпляров. Теперь он предоставляется на GitLab.com. Позволяет администраторам ограничивать доступ к сайту Pages или делать его общедоступным. Ну, хорошо. Вот. Если у вас есть защищенные ветки, у них есть некий владелец, то мерж-реквесты туда пойдут тогда и только когда владелец кода утвердит. В общем, он... Так. Сейчас мы уведомления для релизов они улучшили. Что еще? Сейчас... Так, поддержка частных проектов для просмотра онлайн-артефактов. Что это? Сейчас мы пройдем по ссылке, посмотрим. Как же тяжело все это читать, когда оно на английском в прямом эфире. А, но оно доступно только на Ultimate и Голде. Вообще там много разных фич, они их все презентуют. что еще?
Так, я сильно опоздал?
Да нет. Я просто затупил. Ты ушел, я затупил. Потому что я говорю, я провел уже сегодня один сольный стрим, и второй мне дается с трудом.
Извини, что пришлось, но...
Да, понятно, бывает так, кстати.
Вот, короче, суть в чем. Вот смотри, я просто, я как бы такую штуку видел, но я не понимаю, как это работает, да? То есть, как бы, качает, ну, ты качаешь репозиторий, да? Угу. А он, короче, в какую-то там подпапочку внутри себя качает другой репозиторий.
Это называется сабмодули, и это в гите давно. Это...
Нет, а как это делается?
Это я тебе потом покажу, ну, либо за гуги git submodules. Но за использование субмодулей нужно бить просто виском об острое.
То есть мне их использовать бесполезно, в смысле не надо?
Мне это не кажется хорошим этим. Мы пришли к тому, что мы отказались от субмодулей. У нас это специальные оберткой выкачиваются необходимые проекты, которые друг от друга зависят.
Ну-ну.
Вот, потому что потом, когда ты удаляешь сабмодули из проекта, у тебя начинаются такие боли. И плюс там есть проблемы в том, чтобы когда у тебя обновляется один из этих зависимых проектов, чтобы он правильно приезжал в твой основной, короче.
Ну, из чего бы мне хотелось.
Вот, они про другое говорят. Давай я закончу про зависимости мерж-реквестов, тебе объясню, в чем прикол. То есть это прямо богатая вещь, и вот ради этого стоит только обновиться.
Условно... Это как-то связано с submodules, кстати?
Нет, это не связано с submodules. У тебя, допустим, есть... Либо у тебя есть, допустим, некая библиотека, которую ты используешь, которая предоставляет API, и ты в своем проекте это API используешь. Либо у тебя, допустим, есть некие скрипты deploy, и к ним есть настройки. Да?
Они лежат в разных репозиториях.
Они лежат в разных репозиториях, потому что скрипты пишут условно автоматизаторы, а настройки пишут админы стенда.
Так, вот давай лучше на вот в твоем примере, потому что на моем примере это будет не будет не очень понятно. Ну-ну.
Вот. И у тебя выходит новая версия скриптов, которая требует изменения настроек. И ты эти настройки даже вмерживаешь там в какой-то хотя бы из тестовых проектов, да? И ты делаешь зависимость мерж-реквестов, что ты не можешь вмержить скрипты, пока ты не вмержишь настройки.
Но это тогда надо эти оба репозитория в группу объединить, чтобы они хотя бы знали о существовании друг друга.
Ну, как правило, так и происходит, да. Естественно, они должны знать друг о друге. Вот. И то, что либо у тебя, допустим, есть изменения в библиотеке, в API библиотеке, и это API нужно применить уже в твоем проекте. Естественно, ты делаешь зависимость, что пока у тебя не произойдут изменения в API, в использовании API в твоем проекте, ты не можешь мержить из эти изменения в саму библиотеку. Ну, по-моему, блин, вещь настолько богатая, что почему этого не было раньше, как мы без этого жили.
Ну, теперь осталось уговорить тех, кто у вас за целевые инструменты отвечает, что вам надо с Bitbucket на GitLab перейти. Еще что-то такое ляпнул, да?
Ну, ты пошутил, я поржал, как бы. Jagger в интерфейсе, ну, я про него ничего не могу сказать.
Там еще какое-то было изменение, что-то не помню, то, которое мне было интересно.
Там дофига изменений, и я вот прямо не могу сейчас тебе резко про всех.
А что тебе еще в глаза бросается?
Да, пока ничего. Кроме того, что если у тебя есть защищенные ветки, то что пока у тебя владелец ветки не разрешит мерж, он не произойдет.
Слушай, ты мне можешь объяснить, что такое вот GitLab Pages или GitHub Pages, вообще вот эти Pages, это что?
Это у тебя возможность иметь некую публичную страничку HTML-ную для твоего проекта, который будет хоститься там же на GitLab, и возможно как-то даже использовать твои наработки.
Интересно, а WordPress-то можно поднять?
Все убиваюсь. Там все-таки ограничено и по ресурсам, и по возможностям.
Не, просто смотри, допустим, вот у меня есть приватный репозиторий, да? А я хочу, чтобы у него была какая-то страничка такая, куда каждый может прийти посмотреть об этом проекте какую-нибудь инфу.
Ну вот, возможно, Pages — это как раз для тебя решение.
Ну, а там как бы надо просто HTML-код туда загрузить? Или
я не знаю, как это работает, я с этим не работал. У меня всегда, у меня нету Pages, у меня есть Confluence.
Понятно.
Понятно. Сейчас я одну вещь посмотрю. Ох ты ж, ёшкин свет. Что у нас еще есть? Выбирай.
Да я даже не знаю, как бы то, что. То, что я читал, мы уже обсудили.
А. Я все эти темы очень так это. По диагонали тоже пробегал. Сейчас мы. Конец эпохи Big Data я, наверное, не смогу. О, давай поговорим за то, что у нас ARM анонсировал новые графические решения. Mali G57. Mali D37 и нейропроцессоры.
Еще раз.
Есть компания ARM, которая кроме самих ядер еще для них видеокарточки делает совместимые. Вот. И теперь есть новые чипы и чипов. G57, который в 1,3 раза быстрее, чем его предшественник 52. Вот. Архитектура там старая, Bifrost. На 30% повышенная энергоэффективность, улучшена поддержка VR, на 60% улучшена условия для того, чтобы там нейронки какие-то бежали. Кто-то там что-то пишет.
Ну, нейронки это вообще хорошо. Нужно больше нейронок.
Ну, не знаю. Новая архитектура Wall-Hall была анонсирована только пока для флагманского чипа G77. Вот. Вроде как все ок. Ну и дисплейный D37. Он на архитектуре Комеда. Размер чипа меньше 1 миллиметра квадратного. Господи.
И что мы с такими чипами будем
делать? А они сделаны на 16 нанометрах. При этом он будет уметь работать даже с 2K. Ему будет хорошо. Есть еще нейропроцессоры, специально, видимо, заточены под работу нейронок.
Там, ну, это как эти программированные на плиске.
Ну, не знаю, как там. Там будет встроенной памяти SRAM до 4 мегабайт. Вот.
Производитель. Я одну задачку по машинному решал. Так там... Моделька после обучения в памяти весила чуть ли не этот, не 3 гига.
Ну, здесь пока в мегабайтах, это, видимо, что-то типа кэша. Плюс флагманский будет иметь производительность до 4 топсов, чтобы это не значило. Не знаю. Флопсы знаю, float operation per second. А топсы это что?
Я тоже не знаю, может быть просто опечатались?
Да нет,
имели флопсы, то есть терафлопсы.
Не знаю, они как-то по всей этой печатались.
А.
Так что не могу сказать. Ну, то есть они сейчас пытаются закрыть прям все сегменты от камер наблюдения глупых телефонов до VR и серверов. Ну, посмотрим. Может быть, как раз мы приходим к тому, что у нас ARM захватывает мир.
Не, ну знаешь, рано или поздно куда архитектуру менять придется.
Ну да, да.
Понятно, что это процесс не, там, не 10 даже лет. Но все равно, как Intel, как он? Ну, Intel себя изживает.
Ого. Че, выберем еще что-нибудь или разбегаться будем?
Да я посмотрел, остальные темы, они не про меня. Вот ты можешь там про Ansible рассказать, конечно.
А, кстати, да, чуваки ж что-то выпустили. Сейчас я найду эту тему. Я ее держал в голове, и она у меня из головы убежала. Тогда. GitLab, ARM, Windows 10, AX, которая утекла. А, Aperon. В общем, чуваки выпустили некоторую надстройку над Ansible, которая ускоряет плейбуки и прямо сильно ускоряет. И который под собой подменяет Ansible Engine, по факту. Может либо устанавливаться рядом, либо только он. Вот, разработан он для крупных установок и распространяется по подписке. Умеет запускать плейбуки, роли, вот это вот все без модификаций, но имеет усовершенствованный движок. И если некий Яму раньше выполнялся 2 минуты 13 секунд, то в их тестах он на их движке Перрон выполняется 54 секунды. Ну, слушай, это прямо богато. Если он еще визайтом сумеет распараллелить, блин, я прямо его это буду любить и буду даже думать, а не пригласить ли нам его на работу.
Ты его кукареку?
Да, я его кукареку.
Я так и не понял этой рекламы.
Вот. Он и с лупами умеет работать, господи.
Ну зачем? Зачем вон себе логика?
Ну, нужна она иногда. Вот. Это свой собственный движок переписанный.
Я тут увидел эти, скажи мне, директивами, как это, предпроцессора, ифы написаны. Знаешь, этими там, ifdef, что-то там, else, что-то там. Define. А нет, в конце пишется endif, endif, endif. Ой, слушай, это вообще какая-то мощная штука, судя по всему. Да.
Слушай, это GPL-ная штука, распространяется по той же лицензии, что и Ansible, и мне прям интересно попробовать. Я буду... Сейчас прям себе запишу. Я все запишу. Вот. Мне нравится, потому что у нас есть проблема с тем, что всякие визайтом с структурой они выполняются очень долго, особенно если серверов много и элементов много.
Ну, структура-то у вас все равно большая, неповоротливая, все равно это, чтобы это у вас реально приняли, это надо, это работа не одной недели.
Слушай, ради таких ускорений даже...
Ты готов пострадать.
Да, и там даже в тесте я готов попробовать пострадать. Вот.
Если так, то, наверное, имеет смысл.
Вот. Так что надо попробовать. Я сейчас эту статьечку к себе в покет закину. Ну что ж, давай расползаться. Мы с тобой так внезапно наговорили на час с копейками.
И заметьте, это нас двое.
Это, да, это всего двое. Нормально, нормально. Вот. Так что я предлагаю на этой позитивной ноте сегодня закончить.
А мне еще надо тайм-коды придумать, успеть это все до Формулы-1, поужинать.
А мне выспаться. Хотя поужинать это тоже...
Подожди, Саш, завтра этот... Завтра ж выходной, ты ж можешь завтра презреть будильник и...
Я не могу презреть двух маленьких детей.
А, это да, это...
Поэтому это выспаться это... Нет, не трагедия, это просто вот, ну...
Слушай, у меня вот... В субботу утром было нечто, знаешь. То есть, как бы, в рабочую неделю я встаю в 8 утра, да? Вот, а в выходные, короче, я не встаю. Но на айфоне у меня, короче, к сожалению, режим не беспокоит, ночной. Его нельзя настроить отдельно под выходные, отдельно под будние дни. И он выключается в 8 утра. Вот, и... А, как тебе сказать, есть такая беда. То есть, допустим, если я этот voiceover утром открутил, вечером укрутил в минимум, то утром это хорошо. Если я забыл, то когда, допустим, наш друг Олег начинает в Твиттере кого-то лайкать усиленно и ко мне прилетают уведомления. Вот, так самое интересное, я только обматюкав iPhone, уснул обратно. В 9 утра у меня просыпается Mac, потому что в 9 на утра выключается не беспокоить на Mac. А почему-то именно с выходом macOS Каталины, потому что на всех предыдущих macOS было все хорошо, а именно на Каталине, почему-то как только в 9 утра выключается не беспокоить на Mac, ему обязательно даже с закрытой крышкой надо что-нибудь сказать.
Разговорчивый.
Типа того, понимаешь? И это надо отрегулировать обязательно громкость. То есть перед сном мне надо громкость убрать на айфоне, чтобы утром уведомлениями меня не замучили. И на маке, потому что ему обязательно хочется пожелать мне доброго утра.
Ну, слушай, яблочки должны страдать. Это все, что я могу вам сказать по этому поводу. Засим я предлагаю закрывать сегодняшнее выступление нашего цирка Шапито.
Хорошо, что я другой MacBook, на котором винда стоит, на ночь выключаю.
Вот, это был подкаст...
Там он тоже, наверное, хотел что-нибудь сказать.
Наверное, это был подкаст «Витая пара» за номером 344. Артём, спасибо, что пришел. Всем, кто тут с нами онлайн, офлайн, спасибо, что были с нами. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
И все.
Ой, надо ж выключить, да?